Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Есть ли ценности более высокие, чем жизнь отдельного человека? Может ли один человек вынести груз ответственности за всех людей? Что будет, если человека превратить в гигантскую флешку? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», Алшо Оцман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на радио «Телос» писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что, поговорим про человека-флешку. Вот, готов ли ты, Олег, стать человеком-флешкой?
Я не готов.
Ну, ты знаешь кандидатуры, да, я так понимаю?
Я знаю, что это может плохо закончиться. Вот.
Но о том, как это все может плохо закончиться, мы поговорим сегодня. И что ж, как обычно, объявляем шорт-лист нашей передачи, то есть о каких книгах сегодня мы поговорим. Ну что ж, лето. И так как по многочисленным просьбам наших слушателей и зрителей мы ввели постоянную рубрику «Фантастика»,
да. Будем теперь, и к нашему удовольствию.
К нашему удовольствию, да. Будем теперь говорить про историю фантастики, будем говорить про фантастику. Да, я, конечно же, приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Дорогие друзья, вы можете нам звонить, писать. Вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. А также у нас есть Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Также вы можете писать нам через сайт teos.fm. Также пишите комментарии под, собственно, трансляцией, и мы будем озвучивать. Кстати, вот о шорте-листе. Итак, сегодня у нас два произведения, два полюса фантастики. Это культовые, не сказать еще даже вот практически золотые классики советской фантастики, братья Аркадий и Борис Стругацкие. И мы поговорим про роман, который, мне кажется, он известный, он любимый, но про него что-то не так часто говорят.
Да, почему-то, да.
И это роман «Жук-муравейники».
Да.
И это трилогия о Максиме Камерере, собственно, «Обитаем остров», «Жук-муравейники», «Волны гасят ветер».
Угу. И часть «Истории будущего».
Да, «История будущего» — это «Мир полдня», Стругацких — это еще... Это уже Стругацкие задумывались о том, что все несовершенно в этом мире. Да, то есть это «Мир полдня» — это все-таки такой мир, скажем, коммунистического...
Оптимистический мир.
Да, оптимистический мир светлого коммунистического будущего, в который потом все больше и больше вторгается реальность.
Ползают змеи одна за другой, я бы так сказал.
Вот, одна из змей в романе «Жук-муравейники» вползла, вот про нее мы сегодня будем говорить. И поговорим про, можно сказать, отца киберпанка, короля киберпанка Уильяма нашего Гибсона.
Великого и ужасного.
Великого и ужасного, да, фактически создателя этого жанра. И его рассказы, и в частности мы поговорим про его трилогию «Киберпространство», «Киберспейс». В общем-то, в принципе, Уильям Гибсон и ввел в народ фактически вот это понятие киберпространства. Но мы поговорим про Джонни Мнемоник и, конечно же, может быть, затронем чуть-чуть экранизацию по сценарию самого же, собственно, Уильяма Гибсона. Вот такой у нас сегодня шорт-листик.
Ага, листик.
Не слабенький.
Листище.
Да. И, конечно, друзья, пишите, пожалуйста, во-первых, знакомы ли вы с этими авторами? Ну, со Стругацким, в общем-то, мне кажется...
Ну, именно вот «Жуком-муравейники» и вообще с трилогией.
Да, я просто сразу хочу... Вот, нравится, читали ли вы Аркадия Бориса Стругацких, и что вам, какие у вас самые любимые произведения, и знакомы ли с романом «Жук-муравейники», и напишите ваши ощущения от этого романа. Нам интересно, потому что вот я лично, для меня «Жук-муравейники» — это один из любимых романов Стругацких, наравне там с «Град обреченный». Лилия нам написала классная тема, как раз недавно подсела на Стругацких, сейчас читаю «Град обреченный». О, Лилия, добро пожаловать в наш фэн-клуб. «Град обреченный» — это мой любимый роман, и мы неоднократно говорили, и в эпиграфе мы тоже говорили с писателями Сергеем Волковым и Алексеем Гравицким. Угу. Мы говорили как раз про «Град обреченный». Ну вот сегодня мы говорим про «Жук-муравейники», и мне кажется, это как раз та книга, о которой вот можно много говорить, и не одну передачу.
Да.
Но мы постараемся ужаться и поговорить о ней. Наверное, мы не будем говорить, почему, собственно, Стругацкие. Да? А, кстати, может быть, пару фраз.
Может быть, в контексте именно «Жука в муравейнике», то, что именно важность Стругацких для советской литературы в том, что они предложили такую модель светлого коммунистического будущего. Это одна из... Нет, ну, слушай, Стругацкие — это целый мир, но я говорю об одном из аспектов
творчества. Почему вообще, на твой взгляд, Стругацкие оказали такое сильнейшее влияние на отечественную фантастику? Ведь вы, собственно, породили целое поколение
хорошо
учеников.
Пишут, легко читаются, интересные сюжеты. Это действительно высокая литература, потому что даже с литературной точки зрения это очень необычные, очень сильные вещи. И, конечно, этическая составляющая. То, что Стругацкий ставит сложные этические вопросы и предоставляет читателю возможность самому на эти вопросы ответить.
Давид Яникеев говорит, а как насчет зарубежной фантастики? Давид, ну, сегодня будем про Уильяма Гибсона уж куда зарубежней да, будем говорить. Ну, конечно же, мы с Олегом предполагаем в будущем, в июле мы поговорим еще про зарубежную фантастику. Мы вам клятвенно обещаем это сделать. И, кстати, вы можете заказывать, о каких книгах, например,
да,
вы бы хотели обзоры.
Вот, кстати,
и мы с удовольствием это сделаем. И если даже мы их еще не читали, что так горделиво я сказал, вряд ли. Конечно же, есть книги, которые не читали.
Ой, их столько много.
Да, множество. Ну вот заказывайте, мы с удовольствием сделаем о них обзоры. Екатерина Москова, «Гадкие лебеди», вот это круто, согласен.
Да,
я с вами целиком и полностью согласен. «Гадкие лебеди» тоже одна из самых, наверное, сильных книг, которые... А самое интересное, «Гадкие лебеди», она очень атмосферная. Она влияет именно тем, что ты погружаешься в атмосферу этого романа. И, в общем, ну, плюс «Гадким лебедям» Стругацкие подарили еще одну свою повесть. Это, ну, если я не ошибаюсь, «Хромая судьба».
«Хромая судьба» — роман даже, скорее.
Да, да.
Я это даже не помню. Они, по-моему, как роман.
Ну, книга в книге.
А, да.
Да, «Хромая судьба» — писатель, который пишет «Гадкие лебеди», по сути. Да, это вот его заветная папка.
Угу.
Так что, ну, да, действительно, согласен. Ну что ж, мы все-таки к «Жуку в муравейнике», потому что действительно поговорить очень много о чем есть. Давай-ка «Жук в муравейнике». Все-таки давай немножко про эту трилогию. Максим, кто такой Максим Камеров?
Да. Скорее надо, если вообще читатель совсем, слушатель не знаком, то тут надо все-таки немножко про сам мир вот этот рассказать. Это мир далекого, но не то, чтобы очень уж далекого будущего, мир, в котором человечество вышло в космос, обнаружило ряд цивилизаций инопланетных, часть из них не гуманоидная, часть гуманоидная, то есть это такие же люди, но они находятся на стадиях развития исторических, там кто-то примерно аналогичен к средним векам земным, кто-то аналогичен к 20 веку, и у человечества возник вопрос, что делать при контакте с этими цивилизациями, то есть открыться им, что вот есть там люди, стоящие на более высокой ступени развития, или попытаться их исследовать. И первоначально их исследовали, то есть туда посылали, внедряли, так сказать, людей, которые вот изображали из себя таких же вот жителей этих планет, но чисто следственными целями. И это в романе «Трудно быть богом» как раз отображена вот эта стадия контакта. Дальше люди решили, все-таки земляне решили, что надо вот этих людей поднять в их развитии, и начали уже внедрять так называемых прогрессоров, то есть специально обученных людей, которые занимались тем, что способствовали научно-техническому прогрессу в этих обществах. И еще, да, что важно, что люди еще также нашли артефакты некой сверхцивилизации, которую обозначили словом «странники», и первоначально считали, что странники уже много лет как ушли из галактики, что все эти артефакты, это, так сказать, относятся к прошлому, но чем дальше они продвигались и сталкивались с новыми артефактами, тем больше убеждались в том, что странники все еще существуют в галактике.
И чуть ли не подозревали, что среди землян прогрессоры странников.
И появилась такая мысль, что раз странники не выходят на контакт, то вполне возможно, что они уже следят за земной цивилизацией, и, возможно, это как раз вот самое такое болезненное место, вот это, особенно в вторых частях, вот в «Жук-муравейнике», «Волны гостей», что все, что говорится о странниках, все говорится с приставкой «возможно».
Угу.
Потому что люди просто не в силах понять эту цивилизацию, не в силах понять их технологию, не в силах понять их этику, не знают даже, как выглядят странники. Ничего о них не знают, кроме того, что они существуют и что они, возможно, влияют на Землю.
Ну, мы попробуем приоткрыть завесу над странниками, вернее, над тем, зачем Стругацким странники, зачем эта сверхцивилизация в их произведениях. Амелия написала, как говоря о киберпанке, мы забываем Филиппа К. Дика. Ну, кто же его, Амелия, забывает? Как он, Филипп К. Дик, нам даст забыть? Ну, мы, когда про Уильяма Гибсона будем говорить, мы, конечно же, об этом поговорим, обещаем. Дана написала, Стругацкие — это круто, у них свой особый мир, для некоторых, впрочем, непонятный. Мне кажется, любой авторский мир, есть люди, которым он близок, есть люди, которым он не близок, но я с вами согласен. Это действительно мир Стругацких, поэтому и одно из собраний сочинений называлось «Миры братьев Стругацких». Да, такое классическое.
Было,
Там «Время учеников» еще было.
Да, тоже в этой же серии выходило.
В этой же серии.
Вот, продолжая просто про дальше в структуре управления человеческой цивилизации появляется такая организация, как комиссия по контролю, Комкон-2. Первая была комиссия по контакту, Комкон, а вторая комиссия по контролю за наукой, да, там, за развитием науки, напомню, как так называлось. И эта организация, она сначала просто проверяет научные исследования, чтобы они не представляли собой угрозу для человечества. Но дальше, когда появляются эти контакт со странниками, какая-то вот эта угроза возможная нависшая, Комкон-2 начинает все больше и больше брать на себя полномочия по вообще контролю за всеми сферами деятельности человечества. И что интересно, что двое сотрудников Комкона-2, с которыми мы имеем дело в «Жуке» в «Муравейнике», они бывшие прогрессоры. И поэтому для них вот это вот... Во-первых, для них вообще привычно быть спецслужбистами, потому что они уже проникали, они были уже агентами влияния землян, а теперь они, можно сказать, уже внутри самой Земли, внутри человечества тоже такие вот спецагенты, только уже теперь не внешней разведки, а внутренней контрразведки.
Да, и нужно еще сказать, что вообще... В принципе, прогрессорство — это мы знаем, что значит быть, скажем, эмиссаром землян среди иных цивилизаций и трудность этого, да, когда нельзя вмешаться, да, трудно
это
быть богом.
Да,
это не институт прогрессорства, потому что именно благодаря случаю с Руматой Эстерским, когда он не выдержал и начал крошить всех направо и налево, как раз институт прогрессорства и появляется, да.
Да.
Не первый этот случай был, и вот тогда как раз пересмотрели философию, да, невмешательства в жизнь других цивилизаций,
да.
И прогрессорство как раз это некий другой, скажем, шаг в эту сторону. Да? Но вот жук все-таки, давай, мне кажется, к жуку в муравейнике.
Ну да, я просто вот чтобы так сказать...
обозрел чуть-чуть, да.
А то так сказать, Макс, откуда взялся, почему, что за Комкон такой, что они вообще делают, конечно.
Ну вот, Лилия написала, Стругацкие мне ближе, так как у них есть такие моменты, которые только нашему человеку будут понятны. Зарубежные фантасты мне как-то не зашли. Ну, слушайте, это старый спор между зарубежниками и любителями отечественной фантастики. Я, нужно сказать, что такой мультиязычный товарищ. Я читал и читаю и зарубежную, и отечественную фантастику.
Вообще, со Стругацким дело в том, что они очень активно и очень глубоко знали англоязычную фантастику. Причем читали, в том числе, на языке оригинала. И, конечно, влияние все-таки английской фантастики на Стругацких, оно все-таки было. То есть вот это вот отрицать нельзя.
Кстати, у Лилии очень оригинальная идея, что, ну, я так понимаю, братья Стругацкие, они накрутили себя, это все у землян в голове, вместо нынешнего бога они придумали себе странников. Ну, одна из трактовок читательских, возможно, да.
Да.
Лев Черкашин написал, согласен, они и Брэдбери очень разносторонние, но «Смерть — дело одинокое», прекрасный нуар, как и «Кладбище для безумцев». Да, спасибо, Лев, за ваше мнение. соглашусь по отношению к Брэдбери, да, совершенно. Он такой очень мультижанровый. Итак, «Жук в муравейнике». Главный герой Максим Камера, но на самом деле здесь ведь два главных героя все-таки. Во-первых, нужно сказать, что это невероятно написанный детектив фантастический.
Да. По жанру это детектив. Причем в таком ключе, когда у нас есть рассказчик, у нас вообще-то герои — это Рудольф Сикорский и Лев Абалкин. А Макс, он согласен, рассказчик. Да, он согласен, играет примерно ту же роль, согласен, что доктор Ватсон в рассказах.
Я бы сказал, что у нас есть рассказчик Максим Камерер, да?
Да, профессионально идет от первого лица.
Да, уточняю. От первого лица Максим Камерер. И есть два герой и антигерой. А вот кто герой и антигерой, читателю предстоит разобраться. Есть Рудольф Сикорский, который, кстати сказать, прозвище «Странник». Он его получил, если я не ошибаюсь, на Саракше, да, в обитаемом острове, когда они впервые
столкнулись. Руководил резентурой, можно сказать, прогрессоров там.
Да, как раз там впервые Максим Камерер с ним сталкивается, да?
Да, но это вообще отдельное.
Отдельное, да.
Да, если еще пересказывать, это еще на полчаса. Но и теперь Рудольф Сикорский возглавляет как раз этот вот «Комкон-2», и он поручает Максиму Камереру некое дело о беглом прогрессоре.
Льве Абалкине.
Да. И Максим рассказывает, вот, так сказать, читателю о том, как вот он получил это дело, как он начал больше узнавать об Абалкине, встречаться с его учителем, с его знакомыми, друзьями, чтобы его найти, потому что тот сбежал с того места, где он, собственно, был прогрессором. Угу. Причем сбежал про очень загадочных обстоятельствах, то есть там погиб другой прогрессор.
Тристан.
Да, и чем дальше Максим погружается в это дело, тем больше он обнаруживает загадок и понимает, что ему все не договаривают.
Его же собственное начальство.
Да.
Да, нужно сказать, что в мире полдня есть два, скажем, антипода героя, героя будущего, два героя будущего, это Леонид Горбовский, любители Стругацких любят и Леонида Горбовского, это человек будущего, человек, который, как считали Стругацкие, мог видеть дальше, да, то есть мог видеть будущее, он появляется во многих, например, он, насколько я помню, там он в «Малыше» одной из первых его появлений, да? Насколько я
точно
помню.
В «Далекой радуге», да.
«Далекой радуге»,
вот «Малыше»,
да.
Наверное, тоже, да, 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 наверное. Потому что в «Малыше» вообще очень много упоминается вот этих вот героев.
Да, других. И Сикорский. Это два, вот как раз это два героя таких, они антиподы.
Думаешь?
Да, я абсолютно, ну, не просто думаю, а на основании «Жука в муравейнике» я могу это точно сказать, потому что они спорят друг с другом, и их...
Они спорят с Айзеком Бромбергом.
Но они спорят друг с другом, потому что они друг друга не выносят. Леонид Горбовский не выносит Рудольфа Сикорский, Рудольф Сикорский не выносит Горбовского. Если ты помнишь их препирание, потому что позиция Горбовский кардинально противоположна позиции Сикорский, да? Ну, позиция Сикорский очень простая. Да? Помнишь, это про молекулярную флюктуацию. Если мы почувствовали запах серы, мы не должны предполагать, что это какие-то молекулярные флюктуации. Мы должны наладить производство святой воды, если нужно, в промышленных масштабах.
Да.
И если уж там будет это, выясним, что это молекулярная флюктуация, то и хорошо. Да, то есть это человек, то есть это человек такой галактической безопасности.
Да, с легким налетом паранойи, профессиональной. Угу. Да.
И это очень важно, кстати, для «Жука в муравейнике».
Да. И как раз, собственно, построение «Жука в муравейнике» в том состоит, что ни Максим Камерер, глазами которого мы смотрим на происходящее, ни читатель не может понять, что там действительно происходит. Что вообще представляет собой Лев Абалкин?
Да, ведь что он за человек?
И мы вообще до самого финала этого не узнаем. И это такой агностицизм 80-го левела, я бы сказал. То есть у нас есть некая картина, которую мы видим, но мы не понимаем, что за этой картиной скрывается. И мы не можем действовать. Точнее, мы должны действовать вот так вот. Мы должны действовать, но мы не знаем, правильные ли эти действия или неправильные. И так это так и остается, в общем-то, в подвешенном состоянии.
А Татьяна Смирнова написала: «Никто не свободен, пока все не свободны». Ну, можно сказать, что это девиз вообще «Жука в муравейнике». Но мне кажется, что и наоборот. Пока нет свободы личности, мне кажется, мы уже выводы какие-то делаем.
Вот как раз да. Проблема в том, что Стругацкий ставит вопросы, но не дают на них таких вот четких ответов. То есть так все и... Причем вещи-то закончены, то есть все концы сведены, все сведены. Вот, все решилось, но...
Но оно нас не устраивает.
Да, но детективной разгадки-то нету.
То есть эта концовка нас не устраивает. Вот Лилия написала: «Лев Абалкин жертва, мне его было искренне жалко». С одной стороны, да, Лилия, вот мне кажется, да, потому что, ну, было бы странно спойлерить книжку, которая, в общем-то,
известна. Ну, главное, что мы очень хорошо узнаем Льва, пусть и так вот глазами людей, которые были с ним знакомы, и да, он вызывает сочувствие, потому что он мечется, он не понимает, что с ним происходит, он вообще вот в полный... И ты ставишь себя на его место, что ты тоже в жизни очень часто не понимаешь, что ты собой представляешь, и ты хочешь это выяснить.
Да, и ты ищешь. Да. И ты тем более, что он не знает своих настоящих родителей, он не знает своего происхождения. А на истории происхождения Льва Абалкина строится вся интрига, в общем-то, романа «Жук-муравейники». Да. Вот. Ну, соответственно, надо все-таки про детонаты рассказать.
Да я думаю, не стоит.
Ну, там вся, собственно, вокруг этого интрига строится.
Ну, кто хочет, почитает книжку.
Ну, попробуй вывернуться без детонаторов, странников. Вот попробуй Льва Абалкина, ну, его драму Льва Абалкина. В чем все-таки, вот скажи, в чем смысл этой книги? О чем все-таки этот роман?
Да, по-твоему. Смыслов-то очень. Тут и такие глобальные, и относящиеся к каждому человеку. Если говорить о личном, то у нас есть два человека, которые ставят вопрос: что я собой представляю и что мне делать. Это Лев Абалкин и, кстати, Максим Камерер. То, что он тоже вот находится в этой ситуации.
Ему да, он пытается поддержать, найти истину.
Да, поддержать Льва или поддержать своего начальника. И он вот так вот колеблется.
А он до конца и не определяется все-таки.
Да, заметьте.
Вот как раз Максим Камерер не ставит точку. Он не знает, кто прав, кто виноват. Лев Абалкин или Камерер. Лев Абалкин,
или может, оба правы. Оба правы, но у каждого действительно своя правота. И, кстати, мы ведь и на стороне Сикорски тоже себя чувствуем во многом. Но вот человек, у него ответственность за всю Землю, за все человечество.
Вот, и этот один из основных вопросов, который проходит через многие произведения Стругацких.
Да.
Может ли один человек нести, имеет ли право один человек принимать решение о жизни другого человека, исходя из того, что он может быть опасностью для всего человечества. То есть может ли человек отвечать за все человечество? Может ли человек лишать другого жизни, аргументируя это тем, что он тем самым спасает все человечество? Может ли это?
Да, причем заметь, что это же человечество будущего, в котором в этическом коде записан твердый, жесткий запрет на убийство. Да, причем такой абсолютный запрет.
Да, и считается, что человечество преодолело вот это, преодолело убийство, преодолело жестокость.
Читал,
да?
До тех пор, пока они не столкнулись с людьми такими же на других планетах, которые находятся на другой стадии развития, начали внедрять к ним своих посланников, и посланники уже были вынуждены убивать для того, чтобы для блага вот этих вот людей.
То есть, опять же, вот этот этический парадокс, они сталкиваются и не могут, исходя из своей этики, не могут его решить. То есть мы не можем убивать, потому что мы преодолели это, но мы помещаемся в страшные обстоятельства.
Где мы для спасения, для блага, для лучших целей вынуждены на это идти. И вообще то, что Сикорский, он бывший прогрессор, это очень важный момент. Угу. То, что он эту этику разведчика, человека, который вооружен и который применяет оружие для блага других людей, он этику обратно переносит в, условно говоря, метрополию тут, наверное, не совсем точно, а в центр, в землю.
Вот тут Сикорский как раз сталкивается с Горбовским, который считает, что мы не имеем права.
С Бромбергом.
Да не с Бромбергом он сталкивается.
Ну вот битва железных старцев, там Айзек Бромберг.
Но это меморандум Бромберга.
Не-не-не, меморандум, когда они в музее строят, спорят.
Ну, хорошо, как бы все равно там сталкивались все-таки точки зрения Горбовского и Сикорского все-таки. Я на этом настаиваю, да, потому что как раз Горбовский считал, что невозможно, нельзя жизнь одного человека приносить в жертву всему человечеству. Вот Лилия считает, что Максим не втянут в эту историю, так как это для него работа, задание, а не личное. Для Сикорского это больше задание, значение имело, чем для Максима. Вот Лилия, вот я бы с вами поспорил. Потому что для Максима, да, это сначала работа и задание, но для Максима это становится личным, потому что он хочет
потому
достичь...
Он вспоминает, что он был знаком с Левом Абалкиным когда-то давным-давно, потому что он ассоциирует себя с Абалкиным как с прогрессором. Потому что когда он читает, там есть еще вставная новелла о происшествиях на Пандоре, и видно, ну, это тоже влияет на Максима, он лучше, и читатель тоже лучше узнает Льва Абалкина.
Да, и у нас все время, во время чтения мы сталкиваемся с чем? С тем, что кто такой Лев Абалкин? И мы все время себе задаем этот вопрос. Кто он? Он вот какой-то, не знаю, порождение некой цивилизации, или же это обычный человек, который хочет понять, кто он, и имеет на это право.
Да.
А ему вот. Это право, а у него это право отнимают.
Да, его фактически, Сикорский его превращает в свою марионетку. Он им управляет, он дергает за ниточки так, чтобы Льва все время направляли в том направлении, которое нужен Сикорскому.
Но Лев-то не сильно направляется.
Не-не, я имею в виду вот, вот в детстве. В когда детстве, вот он да, в детстве, да. Там в прогрессоры, добивается, чтобы его зачислили в прогрессоры. То есть, ну, просто ломает человеку жизнь фактически для того, чтобы держать его подальше от земли. И ну. Кто тут манипулятор-то вообще? И... Если Лев действительно автомат, то он, получается, Сикорский хочет, чтобы Лев Абалкин был его автоматом.
Да, здесь еще один вопрос, который у Стругацких проходит красной нитью, как говорят некоторые старые литературные критики. Да? Это вопрос свободы воли человека. Насколько человек свободен в своем выборе? Насколько угу. вообще человек свободен? И это действительно очень сложно решается, потому что мы видим три человека, и мы видим на самом деле три несвободных человека. Льва Абалкина, Максима Камерера и Рудольфа Сикорски.
Майю Глумову-то еще забыл.
Ну,
кстати,
Майя Глумова...
Майя тоже ведь, вот она тоже в этой ситуации оказывается, это, ну, может, подруга детства Льва Абалкина, к которому он приходит, и она была в него влюблена когда-то.
Угу. Да, она продолжает, собственно.
И, да, судя по тому, что мы читаем, она продолжает сохранять вот эти чувства. И тоже человек не свободен. Да, у нее тоже вот она привязана к нему.
Но здесь, мне кажется, Майя Тойвовна Глумова, она...
Второстепенный, да, ты считаешь, персонаж?
Ну, я бы сказал, она важный персонаж, но все-таки вся драма происходит между тремя персонажами.
Ну,
да,
Рудольф
Сикорский,
да,
Максим Камер и Лев Абалкин. И мне кажется, что Лев Абалкин при всей трагичности, я тут соглашусь, что Лев Абалкин — это такой... шекспировский персонаж у Стругацких. Вот mm-hmm. он очень драматичный, трагичный, а при этом это все происходит очень стремительно в жанре детектива, то есть это невероятно интересно читать.
Финал-то вообще события прям летят уже просто.
Если вот. Вначале они потихонечку начинают развиваться, ты начинаешь узнавать какие-то материалы дела.
Подробности там что-то.
Да, подробности. То к концу этот маховик раскручивается, и он стремительный. Я помню, я в детстве, я его читал, если я не ошибаюсь, «Химии жизни» с продолжением публиковали этот роман. Я помню, с каким я наслаждением эти вот журналы отставлял и читал. То есть я не мог остановиться, пока не дочитал до конца.
Да, да.
И, конечно, концовка меня потрясла. До кого она не потрясла? Судя по продолжениям, которые писали ученики, и продолжение не кто-нибудь написал, да? А сам Павел Эммануэль. В общем-то.
А вот, по-моему, это я не читал. У него было на «Жук-муравейнике» продолжение.
А у него, более того, «Время учеников 2» это лишь «Разумные и свободные». Его повесть опубликованная.
Да. Что, значит, я просто забыл, потому что я читал «Время учеников 2».
И здесь действительно очень интересно, что мы не согласны с концовкой. Почему? Потому что вся наша симпатия на самом деле не на стороне Максима, который нам симпатичен с самых первых. И мы как-то ему сопереживаем. Ну, если ты поставишь себя на его место и думаешь, слушай, начальник от тебя что-то таит. Ты должен... Вечно делает умный вид, делает вид того человека, который все знает. Но всю информацию тебе не дает. А ты должен докопаться до истины, и потом ты становишься перед, вот, скажем, перед выбором.
Кстати, а ты вот наконец задался, а почему Сикорский так поступает? Почему он Максу дает часть информации? Почему?
А потому что это, мне кажется, здесь вот Лилия очень правильно тоже сделала акцент на паранойи. Потому что это паранойя человека службы безопасности. По сути, ведь сами Стругацкие говорили о том, что как бы идея, по мнению Бориса Стругацких, вот вообще идея их, идея вот этого романа в том, чтобы показать, что даже если вот в службу, там, в такой в галактической службе безопасности будет кристально чистый, честный, неподкупный человек, да, он все равно не может обладать всей презумпцией власти. И нельзя это человеку нести, это невозможно. И при этом тот же самый Борис Стругацкий говорил, что мы живем не в, собственно, не в розовых очках, да, и мы прекрасно понимаем, что, ну, прям прямые слова Стругацких, авторы не представляют себе мира без секретной службы вообще. Такой мир утопия, и не надо себя обманывать сказками. Да? И вот это совершенно невероятная трагедия, да, двух людей, которые, казалось бы, из одного мира, но они по разную сторону баррикад. И в данном случае, несмотря на всю трагичность, Лев Абалкин оказывается свободнее Рудольфа Сикорски, да?
Да.
Вот еще Лилия написала, по последним сценам я так поняла, что Лев все-таки инопланетная программа, и судя по тому, что другие дети плохо кончили в определенных обстоятельствах, они были запрограммированы все-таки, но все равно его жалко. Лилия, на самом деле это не так. У нас есть...
Вопрос да, там остается открытым.
Из текста этого нет, и в тексте очень много недосказанностей, но мы знаем, скажем... По интервью Бориса Натановича Стругацких, что он четко сказал, Лев Абалкин никакой не автомат. Да. Он человек, который просто хотел быть свободным, просто хотел знать, откуда он и кто он. То есть имел право на это, и его этого права лишили. Вот это основной идея свободы, лишение свободы у человека. Поэтому все-таки тут, конечно, большой вопрос, кто был Лев Абалкин. Ну вот авторы считали, что это человек просто... И вся система была настроена на то, что он, вот этот страшный автомат, его нужно опасаться. И вот этот страх, который побеждает гуманистичность и гуманность человека будущего. Да?
Да.
И вот это то, что он делает с человеком. То есть они абсолютно переворачивают человека.
То есть тоже история, в смысле, о падении.
Да.
Падении, то есть они оказались не способны выдерживать тот уровень моральных принципов, которые для себя задали, да? Это история падения в том числе.
Но я, наверное, не буду задавать сакраментального вопроса, читать или не читать.
Но желательно читать все-таки трилогию о Максиме Камере.
Да, читать «Обитаемый остров», «Жук-муравейник» и «Волны гасит ветер», а вообще желательно прочитать всех Стругацких, это не повредит. Ну что ж, дорогие друзья, если у вас есть еще ваши комментарии, вы пишите, мы с удовольствием их прочитаем, озвучим и даже, может быть, поспорим с вами. Это очень интересно, действительно, вступать с вами в общение и узнавать другие точки зрения. Мы прервемся, напомним, как, в общем-то, подписаться, как подписаться на нашу группу во ВКонтакте и, соответственно, в Фейсбуке. И там много интересного, кроме всего прочего. И скоро там запустится новая рубрика, так что ждите. И мы буквально вернемся через 20 секунд.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Лилия написала, а с другими детьми это совпадение, ого, вот это поворот. Ну, в общем, другие дети как раз это такой прием. Ну, как и странники. В чем, на мой взгляд, феномен странников? Для чего странники были нужны Стругацким? Да? Ведь мы не знаем, кто такие странники. И нет ответа в книгах Стругацких, кто такие странники. Странники — это просто литературный прием. с помощью которого...
Странники — это автор.
По сути, странники — это прием, с помощью которого Стругацкие ставят сложные вопросы и пытаются найти на них ответы, либо, по крайней мере, подвигнуть читателя, чтобы найти эти ответы. То есть это такой литературный прием. Цивилизация как прием, что мы ничего о ней не знаем, просто действия или артефакты этой цивилизации...
Некая неведомая сила.
Неведомая сила, да, пробуждает в человеке то, что является, либо является человечностью, либо проявляется в нас то, что дремало, то злое начало, которое дремлет в человеке с самого начала. Ну что ж, сейчас я предлагаю перейти к зарубежной фантастике и к отцу киберпанка Уильяму Гибсону, и возвращаемся мы к тому самому комментарию про Филиппа Дика, который нам написал Амелия, а как, говоря о киберпанке, мы забываем про Филиппа К. Дика. Ну, кто же про него может забыть-то?
Да, про него захочешь, не забудешь.
Да, ну, нужно сказать, что сам киберпанк все-таки вот сформировался вот благодаря произведениям Уильяма Гибсона, конечно же, на это оказал влияние творчества Филиппа К. Дика. Но,
в том числе.
Да, в том числе,
в ряду других авторов.
Но все-таки как жанр, как направление, целое направление в фантастике, в литературе, все-таки киберпанк сформировался благодаря усилиям Уильяма Гибсона, Брюса Стерлинга, с которым они, кстати, и писали в соавторстве.
Да.
Но давай-ка скажи-ка все-таки, что же такое киберпанк и вот его признаки? Вот почему мы говорим, что вот это киберпанк?
Пойди его определи. Ну, в общем, киберпанк...
Позвал специалиста, называется, в студию.
Специалист сказал, да, сложное это явление, многомерное и многофакторное.
Но действительно, проще, коллега.
Все-таки киберпанк, такой литературный жанр, действие, которое происходит в недалеком будущем, в мире, где получили развитие кибертехнологии и биотехнологии. Но, тем не менее, мир от этого не стал сильно счастливее. Скорее даже наоборот, власть в этом мире принадлежит корпорациям. Люди, находящиеся на социальном дне, пытаются как-то выжить. Кто-то там борется с корпорациями, кто-то махнул рукой и не борется. И это все-таки начинало развиваться в 80-е годы, поэтому...
Он такой постапокалиптичный мир часто.
Нет.
Ну как, у Гибсона это вообще его трилогия «Киберпространство» после Третьей мировой войны происходит.
Ну это да, но не в этом все-таки суть.
Ну не в этом,
я согласен. Нет крушения цивилизации. Наоборот, цивилизация развивается, она технически развивается, но социально она остается в том же положении, что даже, наверное, вот 50-е годы, вот где-то вот после Второй мировой, вот в социальном плане чем-то похоже. Мир, в котором...
Сильное рассвоение, там, могущественные корпорации и очень нищие люди.
Какое-то такое настроение такого некоторого отчаяния, некоторой слабости, вот этого вот того, что ожидаемый прогресс не принес того счастья, которого хотелось, и то, что, как сказать, улица найдет собственное применение вещам. Угу. То, что преступность начала использовать те же самые достижения цивилизации для своих целей, и в результате мы получили, в общем-то, все то же самое, только еще в чем-то даже и хуже.
Вот Вася Симбаев нам написал: «Вы крутые ребята». Ну, для крутых слушателей мы стараемся соответствовать. Спасибо большое.
Держать уровень.
Итак, так, киберпанк — это такое... Там очень многое, собственно, значит кибертехнологии, да, и, в общем-то, создание такого некого киберпространства, место, в которое...
Да, виртуальная реальность, как мы сейчас сказали, тогда был больше в ходу термин киберпространство, потому что как раз только вот начинались первые сети
компьютерные. Но один из первых рассказов Уильям Гибсоном был написан в 1977 году, да? Даже есть.
Да. А кстати, витки с Аберхагеной железной, это, по-моему, тоже где-то к самый конец 70-х.
Да, у нас есть звоночек. Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Дмитрий.
Да.
Но я хотел бы внести, может быть, все-таки вот богословский тоже ракурс. Вот, но я, к сожалению, не читал, наверное, почитаю вот все эти там произведения Стругацких. Но вот что касается «трудно быть Богом», вот для меня лично это именно как бы ну не исповедь, но это исповедь как бы ангела-хранителя народа, да, и, соответственно, вот он или приближается к народу, или вынужден от него идти вот в удаление, да, народ там может совершать самоубийство, соответственно, вот девушку, которую убивают, там это как какой-то, ну, святой остаток народа, которому этот ангел-хранитель обращен, да, и, соответственно, это и провоцирует его активность, возможно, в том числе и наказание многих.
Ну, спасибо, Дмитрий, за такую трактовку.
Да, вот видишь, как Стругацкие, сколько можно открыть всего нового в Стругацких.
Вне всякого сомнения. Давай перейдем, наверное, к трилогии «Киберпространство», и мы сегодня поговорим все-таки про один рассказ Джонни Мнемоник.
Да, лучше.
Потому что «Киберпространство» — это трилогия, это три романа, не роман, это первый роман, за который получил рекордное количество. Он и Небьева получил, Хьюго получил, еще какие-то там... премию Филиппа Кадика, кстати сказать, он получает за одни романы. Потом «Мона Лиза Овердрайв», и третий роман — это «Граф Ноль».
«Граф Ноль».
Угу. Да, и вот в этом, скажем, в этой же вселенной, да, есть рассказы, и один из рассказов — Джонни Мнемоник. О чем все-таки Джонни Мнемоник?
Джонни Мнемоник — о жизни курьера, человека такого же, которому в...
Сейчас ты какую-то скучную картину сейчас нарисуешь.
Да, да. Вот у человека была обычная такая нормальная жизнь. Ему в имплант, вживленный в мозг, помещали информацию. Он эту информацию доставлял куда надо, там ее распаковывали, и все было хорошо. Пока ему не досталась какая-то информация от одной корпорации, за ним начали охотиться, ему пришлось скрываться. Тут он встретил девушку, которая была наемным уличным бойцом, которая ему помогла, которая спасла его от наемных убийц корпорации. И они оказались в такой общине людей, якобы отказавшихся от технологий, хотя на самом деле технологии у них там достаточно высокие все равно. И там они, собственно, скрываются. Вот рассказ, в общем-то, даже не скажу, что у него прям какой-то захватывающий сюжет, он такой достаточно понятный, но...
Но в чем же тогда?
Он очень интересно написан.
В чем тогда прелесть Уильяма Гибсона?
Как раз в чем новизна, которую Гибсон привнес? Во-первых, то, что он использовал приемы жанра нуар, жанра вот этого черного детектива. Вот эта вот мрачность, когда повествование ведется от первого лица, при этом оно ведется такой несколько такой крутой манере. То есть герой, как будто он говорит, как будто он цедит слова. То есть он не впускается в подробности, нет никаких там длительных описаний, просто вот.
Если вам интересно жанр нуара, то вы можете посмотреть там как раз в этом стиле снятые там детективы, да, про вот таких крутых ребят-детективов, вроде бы циников, но в конце концов совершающих благие дела, спасающих, их, конечно, обманывают, но вот это все происходит в неком таком антураже, да, и обычно в нуаре как раз повествование идется от первого лица, ну и, соответственно, парень простой, поэтому там нет каких-то таких вот
литературностей,
да, очень все скупо довольно. Но при этом, у Гибсона не так скупо все описано. Он, во-первых, очень любит стилизовать. То есть он очень великолепный стилист. И сразу нужно сказать, что Гибсон по образованию, он, в общем, филолог. Да, специалист по английской литературе.
Да, у него как раз образность, у него образы такие не короткие и очень яркие, емкие.
Смотри, стилистика — это все, что выделяет.
Я как раз
выделяет Гибсона.
Значит, то, что, во-первых, да, использование приемов жанра нуар в вот этом кибермире, казалось бы, который должен быть как раз совсем другим, светлым, оптимистичным, а тут у нас опять все мрачное.
То есть для тебя кибермир светлый и оптимистичный, да?
Я говорю, должен быть.
Какой ты оптимист?
Должен быть. Нет, для меня-то все миры одинаково пессимистичны. Ну, должен быть, по идее, как в классической фантастике такое вот.
Человечество
достигло чего-то.
Достигло, да.
А здесь вот прием такой, скорее, антиутопии. А то, что вот это вот социальное напряжение, то, что есть корпорации, которые нарушают закон, которые просто вот, у них там свои наемные убийцы. И есть люди, которые пытаются, если не сопротивляться, вот, кстати, тоже прием характерный для нуара, то есть там автор, он не революционер, он не бросает вызов системе.
А он выживает.
Он выживает, но при этом он...
Герой, не автор, герой.
Да, лирический герой. Он хорошо понимает, как эта система работает, он достаточно скептически к ней относится, и он пытается исправлять ситуацию в своем, так сказать, вот, где у него есть доступно, он пытается что-то делать хорошее.
Угу.
И это, в принципе, ну, тоже вот-вот.
Мне кажется, все-таки это не все, что Гибсон закладывает, даже в коробке.
Нет, рассказа. Конечно, не все. Не все.
Например, ну, во-первых, когда, ведь по сути, с чем мы сталкиваемся в этом кибермире Гибсона, да, мире mm-hmm. будущего, в том, что, во-первых, там появляется искусственный интеллект, и вот в «Нейроманте», например,
да, это видно. Да, в «Нейроманте», да? Он играет очень важную роль.
Очень важную роль, да. И там как раз решается вопрос, ну, вот что такое искусственный интеллект? Вот благо или зло? Ну, там вроде не решается этот вопрос, благо или зло.
Искусственный интеллект — это нечто такое, что нам непонятно, что mm-hmm. у которого своя собственная этика, которая вот несколько перпендикулярно человеческой этике.
Вот, и благодаря этому Гибсон как раз поднимает вопрос, а что такое человек? И для этого он вводит, например, таких сабгрейженных людей, да, то есть вот, например, Джонни Мнемоник, человек, он ведь человек и вроде бы уже не совсем человек, да,
да.
То есть это человек, наполовину человек, наполовину механизм. Там же есть совершенно замечательный персонаж, там, дельфин, да, там, бывший,
да,
бывший спецназовец.
Да.
Да, бывший военный.
Ветеран войны, которого подсадили там на наркотики, и с тех пор он работает вот за наркотики. И это тоже вот очень вот такой мрачный мир, в котором очень много зла, вот так вот сформулируем.
И не просто много зла, там ведь, опять же, благодаря этому Гибсон спрашивает, да, что такое человек, вот как мы определим, что такое человек? Например, там, mm-hmm. ведь там, по сути, например, подруга Джонни Мнемоника, которая его защищает.
Она же тоже
защищает,
измененная.
Она, да, она измененная, это наполовину человек, наполовину там механизм,
киборг,
фактически.
Да,
наполовину киборг,
причем,
да.
Насколько я помню, там еще какая-то генетическая модификация,
да,
у нее
была. Да, генетическая модификация. И,
например, и убийца, элегантный убийца, который идет за ними по следу. Высокотехнологические убийцы. Там же вот это вот прекрасное, вот это финальное сражение, где он говорит, что убийца, он был поражен вот это вот дикарством, с которым столкнулся. То, что mm-hmm. они живут в таком мире технодикарей, то, что, у которых они скрываются. Это тоже очень классно, вот это вот сама, вот, сам вот этот финал.
Да, и опять же, один из вопросов, который Гибсон ставит в таком коротком рассказе, что нас делают людьми? Если из нашей жизни забрать фактически, ну, человеческую природу, останемся мы людьми, то есть, ну, наше тело, наша биология будет изменена, в нашей биологии будут, ну, гены, мы уже гены модифицируем, то есть фактически, ну,
да,
столько
улучшения кибернетические.
На вот самом эти. Деле, угу. А мы понимаем, что, если читать внимательно Уильяма Гибсона, мы понимаем, что там эти улучшения, так называемые, ведут, собственно, к обратному часто, к тому, что вот люди уже перестают быть собой. И,
ну, это уже вот в романах, да, в романах это,
да,
очень прямо описано. Очень
большие так. последствия для человечества, в принципе, для человека. И вот этот вопрос, что такое человек, что такое человечность, вот все-таки поступок определяет человека. Вот он в конце концов говорит о том, что, несмотря на все модификации, он все равно может остаться человеком, потому что он поступает как человек, потому что он делает выбор как человек, потому что он вообще в традициях Станислава Лема, он побеждает как человек, то есть он побеждает механизм через свою слабость, благодаря своей mm-hmm. слабости. Вот Гибсон как раз говорит, что слабость — это неплохо, это проявление человечности, и поэтому мы выживаем, потому что мы можем быть слабыми, мы можем быть человечными, и добро это по сути слабость. Но она побеждает зло не в каком-то, знаешь, таком патетическом, ну, пафосном масштабе.
Тоже,
да?
Характерно для нуара, то, что там лирический герой, обычно он человек с какими-то, ну, человек, да, он слабый, часто там с какой-нибудь зависимостью какой-то такой, но он оказывается лучше, чем люди, стоящие на более высокой социальной ступени. Это тоже вот очень характерно столкновение для нуара, что столкновение улицы и, ну, вот это вот, как сказать, люди, живущие на холме, то есть мира богатых. И оказывается, что улица и богатые не сильно отличаются друг от друга, во-первых. И вот главное, что да, для того, кто сохраняет свою человечность на улице, продолжает сохранять свою человечность и там, вот в этом мире богачей.
Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Я думаю, что мы еще вернемся к Киберпанку и Уильяму Гибсону в будущем.
Думаю, да,
и, дорогие друзья, пишите нам через социальные сети, о каких бы книгах вы хотели слушать обзоры, какие авторы должны появиться у нас в передаче. И, конечно, мы будем рады снова встретиться с вами каждый понедельник в 16:00 передача «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.